Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории Неокесарийском, в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с Риммой Лютой и Николаем Бавыкиным о православной и культурной жизни Воронежской земли. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Петра Беляра. Виктор Петрович, а какие его работы нам известны?
В первую очередь, конечно же, работа, на основании которой мы говорили о жизни Петра Беляра – это история моих бедствий. В этой работе Беляр мало говорит о своей философии, больше останавливаясь на проблемах, с которыми он столкнулся при разработке своей философии. Собственно же, свое учение Беляр разрабатывает в таких книгах, как «Диалектика», «Введение в теологию», «Познай самого себя» – это тоже название, которое говорит само за себя – и говорит об отношении Беляра к философии и, собственно говоря, к Сократу, который произнес эти слова как девиз философии. Одна из таких известных работ Беляра – это «Да и нет». Ну и следует сказать еще об одной работе, достаточно небольшой, но имеющей весьма объемное заглавие. Работа называется следующим образом: «Возражение некоему невежде в области диалектики, который, однако, порицал занятия ею, считая все ее положения за софизмы и обман».
Тоже говорящее название.
Да, название, можно сказать, раскрывает смысл самого учения Беляра и смысл всей этой работы. Действительно, возражение некоему невежде в области диалектики. То есть человек не знает диалектику, так Беляр называл философию, который, однако, порицал занятия ею. То есть он не знает, он не читал никаких философских книжек, однако считает, что это очень плохо, потому что все ее положения, как говорится дальше в заглаве, являются софизмом и обманом.
То есть пустые размышления, не имеющие отношения к жизни, и запутывающие человека.
Да, а теми книгами, которые нужно читать с точки зрения этого невежды в области философии, являются Священное Писание, книги отцов церкви, то есть книги богословские.
Но эта же работа родилась не на пустом месте, это же был ответ его на критику, на отношение такое к философии.
Да, вы правы, отношение к философии в то время было весьма подозрительным. Философы казались людьми, которые ставят под сомнение все, что угодно. В том числе они могут поставить под сомнение истины христианства, истины веры, догматы вероучительные. Это уже является отходом от церкви. Это является путем к ереси. И поэтому действительно философия кажется чем-то предосудительным, опасным для человека. От философии нужно держаться подальше. И вот эти невежды, которые действительно держатся от философии подальше и объявляют ее опасным учением.
Не разобравшись даже в ней.
Да, не разобравшись в ней, а притягательность философии для некоторых людей, они объясняют тем, что эти люди сами в философии не разобрались. Попались на удочку некоторых софизмов, были ими обмануты. Нужно стоять на прочной позиции, на позиции веры. Как говорили отцы, как говорил Ансельм Кентерберийский, верую, чтобы понимать. А философия эту веру может поставить под сомнение. И тогда у нас не будет истинной веры, тогда не будет ни христианства, ни церкви, ничего.
И как отвечает на эти возражения Абеляр?
Прежде всего, Абеляр показывает, что никакого противоречия между верой и разумом, между христианством и философией нет. Абеляр показывает, что, утверждая, что философия – это софистика, люди не понимают ни того, что такое философия, ни того, что такое софистика. А ведь это совершенно разные вещи. Софистика, да, действительно обманывает человека некоторыми ошибочными или злонамеренно ложными утверждениями.
Ну да, ведь у многих такое отношение к софистике, как к чему-то негативному, как к пустому такому обольщению.
Ну, этому есть основания, потому что софисты, которые жили в V-IV веках и утверждали, что они ищут истину, на самом деле прославились тем, что они никакую истину не искали. Они искали выгоду для себя, выгоду, достигаемую посредством введения таких вот, так сказать, интеллектуальных фокусов, некоторых софизмов, разобраться в которых люди не могут, и поэтому попадаются на удочку этим софизмам. И, опять же, как мы помним, в борьбу с софистами и с софистикой как явлением вступили такие могучие философы, как Сократ, Платон, Аристотель, которые утверждали, что софистика базируется на незнании логики, на нарушении законов мышления. И в полемике с софистикой Аристотель и создает свое знаменитое творение, формальную логику, о которой и говорит Абеляр. Абеляр четко показывает, что между софистикой и диалектикой лежит пропасть, что диалектика основана на законах мышления, на правильных, истинных законах. Поэтому она есть путь к истине, в то время как софистика – это путь к обману и является заблуждением, основанным на лжи. Вот как пишет об этом Абеляр в указанной работе. А известно, что диалектика и софистика весьма сильно отличаются друг от друга, так как первая заключается в истинности доводов, вторая – в подобии их. Софистика учит ложным доказательствам, диалектика же разоблачает их лживость и путем развлечения истинных доказательств учит опровергать ложные.
Напомним еще раз, что диалектика в данном случае – это синоним философии.
И даже несколько более узкое значение. Диалектика – как умение размышлять. Диалегомой – рассуждать, разговаривать, вести беседу. Вот первоначальное значение слова «диалектика» – это именно рассуждение. И для греков, как и для Абеляра, диалектика – это умение правильно мыслить, более близкое к слову «логика», чем более широкое слово «философия», которое включает в себя и этику, и метафизику, и многие другие ее разделы. Как раз именно на эту особенность диалектики, на ее близость логике, Абеляр тоже обращает внимание. Диалектика – это логика. А логика происходит от слова «логос», знаменитое слово.
Вторая ипостась Святой Троицы.
Вторая ипостась, вочеловечившийся Бог. Поэтому слово «логос», конечно же, является особенным для христиан. Но поэтому же и логика является особенным учением для христиан.
То есть он указывает на божественное происхождение этого понятия?
Конечно, даже не столько понятия, сколько самой науки, логики. Логика происходит от логоса. Поэтому само умение человека правильно размышлять, искать истину, это и есть то божественное свойство, которое есть в человеке. Нельзя ни в коем случае противопоставлять логику вере. Логика – это существующее в человеке божественное свойство. И уметь размышлять — это значит искать истину, это значит идти к Богу. Поэтому путь размышления также приводит нас к Богу, как и путь веры. И по Абеляру здесь никакого конфликта быть не может.
Но об этом уже говорил и блаженный Августин, о пользе диалектики, о пользе логики.
Разумеется, и вот такое одностороннее противопоставление веры и разума, которое сделал Ансельм Кентерберийский, Абеляра не устраивает. Он считает это некоторым даже изменой христианства. Он понимает, что вера должна быть понятной, веру нужно понимать, и это величайшая особенность христианства. Христианство, в отличие от любой другой религии, основано на разуме. Вначале было слово, то есть логос, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот в этих словах Священного Писания Абеляр находит для себя поддержку. Поэтому для Абеляра очевидно, что логика – это не софистика, это путь к Богу, то есть путь к истине. Вера и разум взаимно дополняют друг друга. И вы правильно вспомнили Августина, который говорил: «понимаю, чтобы верить, и верую, чтобы понимать». А Ансельм, утверждая, что надо только верить, чтобы понимать, несколько обедняет истинный христианский взгляд. И Абеляр обращает особое внимание на вторую сторону. Нужно и понимать, чтобы верить. Я бы со своей стороны добавил, что в этом действительно уникальное отличие христианства от любой другой религии. Ни ислам, ни иудаизм не прибегают так к помощи философии, как христианство. У отцов церкви мы видим множество примеров такого творческого использования философских идей для разработки христианского богословия. И это тоже Абеляр указывает, особенно в работе «Да и нет», где он показывает эту сторону христианства, где он напоминает о том, что отцы церкви спорили не только с еретиками, но даже и друг с другом, ища истину, отстаивая точку зрения христианской церкви. Поэтому Абеляр и придает столь высокое значение разуму, потому что вера, оторванная от разума, становится слепой, фанатичной, а это не свойство христианской веры. Христианская вера разумна, понятна, ее можно понять, ее можно обосновать. Как мы уже говорили, Абеляр показывает на примере отцов церкви и даже на проповедях самого Спасителя. Ведь Спаситель тоже часто убеждал своих учеников-апостолов, а не просто вещал, так сказать. Не просто говорил: слушайте, и только так. Он убеждал примерами, логическими аргументами. И в этом особенность христианства.
Но из этого также видно, что диалектика – инструмент веры, что она подчинена ей, что она не является самодостаточной.
Безусловно, Абеляра нельзя ни в коем случае считать каким-то рационалистом в духе философии нового времени, мыслителем секулярным, противопоставлявшим себя церкви. Для него разум и вера были, так сказать, двумя сторонами единой человеческой природы, и поэтому отрывать их нельзя друг от друга. Разум помогает вере, а вера помогает разуму. Только в этом сотрудничестве возможно существование христианства, возможен поиск истины, в конце концов, возможен прогресс. Если, как утверждает Абеляр, мы будем стоять только на позициях догматической веры, то мы никогда не продвинемся вперед. Возникает какая-то парадоксальная ситуация, пишет Абеляр. Все науки за 1000 лет, прошедшие после воплощения Христа, продвинулись вперед, а христианство стоит на месте. Но не может быть. Истина должна наполняться, истина должна умножаться, истина должна представать перед нами в более полном виде. А здесь полный застой. Поэтому Абеляр и говорит: вера также должна опираться на разум. Мы должны понимать, прежде чем верить. Наша вера должна стоять на фундаменте логоса, то есть на фундаменте логики. И отсюда знаменитый вывод Абеляра, противопоставляющие себя выводу Ансельма Кентерберийского: «понимаю, чтобы верить». Да, христианская вера уникальна, ее можно обосновать, ее истины логичны, хотя, конечно, сверхлогичны, но в какой-то степени они логичны. К ним можно подвести, их можно обосновать, в отличие от истин любой другой религии. И я думаю, Абеляр здесь действительно во многом прав.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Петре Абеляре. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
Программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святитель Григорий Чудотворец Неокесарийский. Святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, родился в городе Неокесарии на севере Малой Азии в языческой семье. Получив прекрасное образование, он с юности стремился к истине, но мыслители древности не могли утолить его жажды познания. Истина открылась ему лишь в Святом Евангелии, и юноша стал христианином. Для продолжения образования святой Григорий отправился в Александрию, знаменитый тогда центр языческой и христианской учености. Любознательное юношество стекалось в Александрийское огласительное училище, где преподавал пресвитер Ориген, знаменитый учитель, обладавший огромной силой ума и глубиной познаний. Святой Григорий стал учеником пресвитера Оригена. Впоследствии святитель так писал о своем наставнике. «Этот человек получил от Бога величайший дар — быть переводчиком Слова Бога к людям, разуметь Слово Божие, как Бог сам его употреблял, и изъяснять его людям, как они могут уразуметь». 8 лет учился святой Григорий у пресвитера Оригена и принял от него крещение. Подвижническая жизнь святого Григория, целомудрие, чистота и нестяжательность вызывали зависть в самоуверенных и грехолюбивых сверстниках, язычниках, и они решили оклеветать святого Григория. Однажды, когда он беседовал с учителями на площади, к нему подошла известная в городе блудница и стала требовать платы за якобы совершенный с нею грех. Сначала святой Григорий кротко возразил ей, что она ошибается, принимая его за кого-то другого, однако блудница не унималась. Тогда он попросил друга дать ей деньги. Как только блудница взяла в руки неправедную мзду, она тотчас же пала на землю в припадке беснования, а затем призналась в обмане. Святой Григорий совершил над ней молитву, и бес оставил ее. Вернувшись в Неокесарию, святой отказался от деятельности в миру, к которой его настойчиво склоняли влиятельные сограждане. Он удалился в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное совершенство и благодатные дары прозорливости и пророчества. Святой Григорий полюбил пустынножительство и хотел остаться в уединении до конца своих дней, однако Господь судил иначе. Епископ каппадокийского города Амасии Фидим, узнав о подвижнической жизни святого Григория, решил поставить его епископом неокесарийским. Провидя духом желание владыки Фидима, святой стал скрываться от посланцев епископа, которым было поручено разыскать его. Тогда епископ Фидим рукоположил святого во епископа неокесарийского заочно, прося Господа, чтобы он сам осветил необычную хиротонию. Святой Григорий воспринял такое чрезвычайное событие как проявление воли Божией и не посмел противиться. Этот эпизод из жизни святого Григория описал святитель Григорий Ниский. Он же сообщает, что высший священный сан святой Григорий Неокесарийский воспринял только после совершения над ним всех положенных священнодействий епископом Редимом Амасийским. Святой Григорий перед хиротонией, во время которой нужно было произнести исповедание веры, горячо и усердно молился, прося Бога и Божию Матерь открыть ему истинный образ поклонения с Пресвятой Троицы. Во время молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария, сияющая как солнце, с апостолом Иоанном Богословом, облаченным в архиерейские одежды. По повелению Богородицы апостол Иоанн научил святого, как достойно и праведно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Святой Григорий записал все, что открыл ему апостол Иоанн Богослов. Тайноводственный символ веры, записанный святителем Григорием Неокесарийским, великое божественное откровение в истории Церкви. На нем основано учение о Святой Троице в православном богословии. В последующем оно было раскрыто святыми отцами Церкви, Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Ниским. Символ святого Григория Неокесарийского был рассмотрен и одобрен Первым Вселенским Собором, подтвердившим его непреходящее значение для православия. Став епископом, святитель Григорий направился в Неокесарию. По дороге из Амасии он изгнал бесов из языческого храма, жрец которого обратился ко Христу. Обращенный стал свидетелем еще одного чуда, совершенного святителем. По его слову, сдвинулась с места огромная каменная глыба. Проповедь святителя была деятельной, живой, плодотворной. Он учил, творя именем Христовым чудеса, исцелял больных, помогал нуждающимся, разрешал ссоры и жалобы. Два брата при дележе наследства не могли договориться об озере, которое было в имении их умершего отца. Каждый из братьев собирал вокруг себя друзей-единомышленников. Готовилось побоище. Святитель Григорий уговорил их отложить окончание спора до следующего дня, а сам всю ночь молился на берегу озера, ставшего причиной раздора. Когда рассвело, все увидели, что предмета спора больше нет. Озеро ушло под землю. Силой молитвы святитель укротил однажды разлив реки, своим жезлом определив границы половодья. Другой раз при строительстве церкви он повелел именем Христовым потесниться горе и освободить место под фундамент. Когда началось гонение на христиан при императоре Декии, святитель Григорий увел свою паству на отдаленную гору. Один язычник, знавший место пребывания христиан, указал его гонителям. Воины окружили гору. Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и, повелев своему диакону поступить так же, начал молиться. Воины обыскали всю гору, прошли несколько раз мимо молящихся и, не увидев их, вернулись назад. Они рассказали в городе, что на этой горе спрятаться негде, там никого нет, стоят лишь два дерева недалеко друг от друга. Доносчик был потрясен чудом, раскаялся и стал ревностным христианином. После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию. По его благословению были установлены церковные праздники в честь мучеников, пострадавших за Христа. В то время стало распространяться лжеучение еретика Павла Самосадского. Этот еретик смешивал сущность нераздельной Троицы с сущностью единого Бога Отца, смущая речами и писаниями умы многих христиан. Ересь Павла Самосадского была осуждена на Первом Антиохийском соборе, состоявшемся в 264 году. На этом соборе святитель Григорий занимал первенствующее место. Своей богоугодной жизнью, проникновенной проповедью, чудотворениями и благодатным управлением, паствой, святитель неуклонно умножал число обращенных ко Христу. Перед его кончиной, около 270 года, в городе осталось только 17 язычников. А когда святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, вступал на кафедру, в городе было тогда только 17 христиан. Много поразительных примеров великой веры являет нам житие святителя Григория. На одном из таких примеров остановим наше внимание. Видимое непротивление явной клевете, возведенной блудницей на святого, показывает совершенное его доверие Богу при хранении совершеннейшей заповеди, ударившему тебя по правой щеке, поставь и другую. Ибо оскорбление наносится крайнее, и правда требует совершенного заступника, Бога самого. И Господь немедлит защитить честь раба своего, для которого высшая честь – быть поистине рабом Божиим.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Иван Вишневский, композитор, журналист. Беседую я сегодня с гостями из Воронежа. Это Римма Викторовна Лютая и Николай Николаевич Бавыкин. Они делают замечательную газету «Вестник Антониевского храма». Кроме того, занимаются и многими другими делами. Ну так, Римма Викторовна просто активно действующий литератор, поэт, музыкальный, театральный публицист, критик. А Николай Николаевич, он алтарник храма во имя святителя Антония Смирницкого и учится студент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета. Я вновь хочу пообщаться со своей коллегой, членом Союза композиторов и Союза журналистов России, Риммой Викторовной Лютой.
А сейчас мне хотелось бы представить слушателям фрагмент рассказа настоятеля храма во имя святителя Антония Смирницкого, протоиерея Николая Бабича, он расскажет немного и о самом храме, как он возникал, как из приходской общины возникло, в общем, действующий круг какой-то людей, которые стали инициаторами этого храма. Но и расскажет еще об одной миссии святителя Антония, о которой пока не было сказано нами. Это огромная миссия прославления двух столпов Русской Православной Церкви, святителя Митрофана Воронежского и святителя Тихона Задонского. У меня есть свое отношение. У нас мощи святителя Митрофана Воронежского сейчас покоятся в Благовещенском кафедральном соборе в Воронеже. И в один из своих последних приездов в Москву сюда я подумала, надо обязательно сходить в храм святителя Митрофана Воронежского. И туда-то я и направилась. И тут я узнала, что мало того, что мой однокашник литературный, стихотворение которого было год назад, собственно, случайно, но встречено в интернете и помещено на страницах нашего издания, является иереем храма Митрофана Воронежского.
Протоиереем.
Протоиереем. Ну вот, слава Богу, да. В интернете было написано «клирик». Вот. И потом мне сказали, вот он служит еще в Благовещенском храме в Петровском парке. Ну, я совершила тогда свой малый крестный ход, думая по пути от храма Митрофана Воронежского в храм Благовещенский, что это, конечно, промыслительно, что вот у нас соединено в Воронеже имя святителя Митрофана, чьи мощи лежат в Благовещенском соборе, а здесь вот под каким-то общим именем и общей инициативой какой-то вдруг связались у меня два храма, настоятелем которых является протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот. И была я поражена, безусловно, когда начала вникать в то, сколько разных социальных инициатив здесь происходит при обоих этих храмах, как активно вовлекается молодежь. И продолжая вот мысль Николая Николаевича о церковной жизни, что вот действительно в крестных ходах проявляется, наверное, так вот жили первохристианские общины, то есть во взаимной любви и во взаимном каком-то взаимодействии во славу Божию, вот то, о чем тоже сказал Иван Сергеевич, положительные заповеди. Возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего. Вот. И поэтому вот я думаю, что логично, если прозвучат слова настоятеля нашего храма, храма во имя святителя Антония, который огромную ведет и социальную работу, и военнослужащими работает, огромную храмоздательную работу, и расскажет об имени святителя Антония, которое освещает всю эту деятельность.
Святитель Антоний, архиепископ Воронежский и Задонский. Это, как поется в тропаре, третий светильник земли Воронежской. Он 20 лет подымал на Воронежской земле духовную жизнь. Это были годы 1826 по 1846 год. Он уроженец Полтавской губернии, проходил обучение, значит, в Киево-Печерской лавре, и там принял постриг во имя Антония Киево-Печерского. Еще за его кроткий и смиренный нрав в духовном учебном заведении ему дали фамилию Смирницкий. И вот святитель Антоний Смирницкий был поставлен на Воронежскую кафедру следующим образом. Незадолго до своего рукоположения в епископский сан он видит то ли сон, то ли видение, приходит за ним, говорит, нам вас нужно доставить... В общем, за нами вас послали. Садитесь в карету. Он сел в карету, его привозят в храм Вот, там находится некая величественная женщина, ему неизвестная, и она говорит священнику, который там находится: «Венчайте нас». Он тогда возроптал: «Я же монах, мне нельзя венчаться». Она повторяла второй, третий раз: «Венчайте нас». Но когда повенчали их, то принесли цветок, вощанка. Но она была такая тощая, худая, и подарили ему. Затем он сел в карету и вернулся обратно. Когда он пробудился от сна, то пошел к своему духовнику и вот рассказал ему. Он духовник ему успокоил, говорит: «Ну, ты знаешь, говорит, скоро ты будешь посвящен в епископский сан, и дадут тебе захудалую епархию, которую нужно будет поднимать и заботиться там о возрастании духовной жизни». Ну, так оно и получилось. Так вот, святитель Антоний, он в тот период столкнулся с тем, что это был синодальный период. В народе уже было почитание святителя Митрофана. И вот он явился тем, кто как бы вот этот инерционный маховик застоя в синодальный период, он попытался сдвинуть в том плане, что нужно было подать на оформление, на прославление подвижника земли Воронежской, святителя Митрофана. И святитель Антоний, он назывался служкой Митрофановым. Так вот, при служении святителя Антония был прославлен святитель Митрофан. И на закате земной жизни святителя Антония ему в сонном видении явился святитель Тихон и сказал: «Ты не умрешь до тех пор, пока не достанешь меня из грязи». И вот этот уже престарелый святитель поехал, значит, на карете из Воронежа в Задонск для того, чтобы святителя Тихона достать из-под спуда. Когда, значит, взломали доски, под которыми находился гроб святителя Тихона, то увидели нетленное тело. Гроб стлел, сгнил, а вот на трех досках лежал как раз тело святителя Тихона. И при нем он был поднят. Но до всеобщего почитания святителя Антоний не дожил. Почитание святителя Тихона было совершено через 16 лет после этого. Но он, святитель Антоний, явился тем, кто положил очень много сил для того, чтобы в тот синодальный период прославить этих двух святителей. Возникают храмы во имя святителя Митрофана. Это на Афоне возникает храм, пишутся иконы, образки. Воронеж был тем пунктом, через который проходили военные, шли они в сторону Черного моря. Там велись боевые действия. И вот все проходящие сподоблялись, военные сподоблялись благословению святителя Антония. Он каждому в благословении давал образок святителя Митрофана. И многие из них, вернувшиеся в живых, приходили для того, чтобы поблагодарить святителя Антония за молитвы.
С вами, на этот раз не столько, как с ответственным секретарем и выпускающим редактором, пусть и замечательной газеты, но все-таки с действующей, так сказать, как раньше говорили, творческой единицей, да? У меня есть очень хорошая, кстати, знакомая из Воронежа, и вы наверняка ее знаете, потому что она, в общем, так прославилась в Москве. Это Валентина Беляева, слышали, да?
Безусловно.
Мы с Валей очень дружим, потому что и учились Ну, тогда это называлось не Академия музыки, а Гнесинский институт. Вот, и сохранили как-то нашу дружбу. Вот, она действительно, ну, я бы сказал, на хорошем счету, скажем так, в православно-патриотических художественных кругах Москвы. Вот это круг, в который входят и крупные композиторы, и крупные, ну, люди, так сказать, разных родов искусства. Валя, она, в общем-то, чувствует себя, конечно, в московской художественной элите. Ну, конечно же, русской, конечно же, православной, но просто как рыба в воде, вхожа в лучшие дома, да? Ну, не буду на этом акцентироваться, не о ней речь, но вот вам, Римма Викторовна, не бывает ли тут, ну, несколько, что ли, обидно, или вы полностью изжили в себе подобного рода чувства, что вы вроде в Воронеже зарабатываете на жизнь, значит, вот, чисто такой редакторской, секретарской, журналистской работой, а кто-то из ваших, так сказать, земляков в Москве, вот, тут в лучших залах выступает, Валя, она ведь и композитор, и поэтесса. Вот что вы по этому поводу думаете, и я почему-то убежден, что вы при вашей творческой энергии и вообще отношении к жизни, собственно, художественную работу, ну, просто по определению забросить не можете, потому что это важная часть вашей жизни. Расскажите об этом.
Во-первых, если говорить об отрицательных заповедях, последняя из них звучит «не пожелай». Того, что есть у ближнего, не села, не вола, не осла и так далее. То есть, в принципе, это заповедь против зависти какой-то, против желания сравниться. А это, надо сказать, очень трудная к исполнению заповедь, потому что все мы живем в обществе, и так или иначе сейчас все ориентировано средствами массовой информации на желание достичь успеха. Это мерзкое слово «лузер» появилось, да, то есть человек-неудачник, и очень стремятся определенные круги, чтобы понятие православного, церковного человека, живущего церковной жизнью, было связано вот исключительно, что вот не удалось тебе, вот ты и пошел отмаливать или, так сказать, как-то пытаться самореализоваться. Вот.
Да, не удалось тебе в стриптизе выступать. Так ты, значит, несчастная 10 детей нарожала.
Да, вот приблизительно так. Вот. Ну, я очень рада за Валентину Беляеву. Она у нас бывала и в Союзе композиторов были ее концерты авторские. Но у нас вообще ведь край традиционалистский. У нас композиторская организация, у нас создана уже в послевоенные годы внутри структуры Союза композиторов России Константином Мусолитиновым, который, в общем-то, всю жизнь посвятил служению русской, советской, крестьянской, но русской традиционной песне. Вот. У нас, слава богу, хор имени Пятницкого, который успешно существует в Москве, тоже в наших воронежских краях родился. Нам есть в этом смысле чем гордиться. К столетию Мусолитинова был конкурс всероссийский проведен в 2005 году музыкальных сочинений.
Oh, yeah.
поскольку вот я нахожусь в такой, как бы, двойной ситуации, представляю сразу два вида искусства. Синтетическое сознание во мне присутствует, музыкальное, музыковедческое и литературное. Помимо того, что я с 6 лет начала писать, видимо, так сказать, интуитивно осознав, что вначале было слово, а звук — это важнейшая составляющая, но смысловую, очень во многом эмоционально несущую нагрузку большую и определяющую гармоничность существования души, духа. Но ориентиры и цели все-таки ставит слово. Вот. Поэтому вот все больше и больше меня, конечно, интересует процесс слова творчества в таком широком понимании. И, во-первых, я хочу свидетельствовать, что в церкви сейчас существующие очень много приходит молодых людей, состоявшихся, замечательных, и бизнесмены приходят, которые готовы вкладывать средства, труд, энергию, связи, что тоже немаловажно, в церковную жизнь, возрождение православия. И здесь я совершенно согласна и с вами, и с Николаем Николаевичем, что да, вокруг храма будет опять, как прежде, культ, культура началась от культа. Вокруг храма начнется возрождение нашей страны, нашего народа. И крестные ходы очень хорошо это показывают, сколько людей из самых, вот на наш традиционный, почему он называется традиционным, потому что крестный ход Митрофана Тихоновский, который пройдет в августе, с 20 по 25 августа, собирает людей из со всей России, поразительно, из Мурманска, из Москвы очень много, из Санкт-Петербурга приезжают, из Уфы, я уже не говорю о центральной России всей, из Украины, ну, Воронежская область с Луганском граничит, поэтому, конечно, это естественно. Сколько людей, сколько молодых людей со своими проблемами, но и со своим желанием. Прерву сама себя. В прошлом году снимался фильм, существующий сейчас в виде редакционного видео. И один из участников молодых лет 30 крестного хода сказал на вопрос режиссера, что ну вот скажите, зачем вы пошли сюда? И он вдруг говорит, двое ребят были, по-моему, из Липецка, если мне память не изменяет, а я помогала в съемках этого фильма по мере своих слабых сил. Один сказал, ну вот мне хочется осознать себя, что вот я православный, я русский человек. И вот своим походом в крестный ход я себя в этой мысли укрепляю и утверждаю. А второй сказал нечто совершенно противоположное. Я сюда пришел, чтобы побыть наедине с собой. То есть, кажется, 2000-ная толпа, если со стороны смотреть, идет люди самые разные, от бабушек до детей в колясках. И вот человек пришел и находится в таком внутреннем сосредоточении, что он идет и осознает, вот он внутри себя находится, внутри себя, внутри своего диалога с Богом.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 47. Дня три по городу она бегала. Пришел опять газетчик, и еще с ним Заморский. Допрос ей делал и в книжечку писал. Укладывайся на новую квартиру. Гляжу, мамочкина колечко на ручке нет. Спросил ее, не уж заветное продала. Не твое дело, собирайся. В богатую гостиницу переехали, в два покоя. Все портреты расставила. И все мне довольно, новое все будет. Заплакала я. От горя с ума будто она сошла. Схватила меня за плечи, ну, трясти. Ты что плачешь? Чего боишься? Нет сил, говорю, помру, на кого ты останешься такая? Затревожилась она. Бедная моя, замучила я тебя. Несменная моя, иконка моя. Стала целовать, заплакала, но чисто ребенок малый. Вскочила, прыгать давай по комнате, все будет хорошо. И показывает письмо. Полковник тот приезжает. Так это мне собаку-то я во сне видала. Она и платье новое, и шляпку. Из каких денег, думаю? Чай велела сервировать внизу, в ресторане. Ничего не пойму. Сошла и сошла с ума. Попировала с какими-то. И приходят они все к нам. И газетчик с ними на портреты глядели. Англичаны. А газетчик руки потирает, и по-нашему так ей все, ну, наварим мы с вами пиво. И пошел у нас коровод. И в телефон ее требуют, и никогда ее дома нет. Прибежит, как угорелая, посвистит, свистать стала, как папенька покойный. Обедала ты, вспомнит все-таки про меня. Велит лакеем, на пяти подносах мне принесут, глядеть страсти, кусок в глотку не лезет. Чайку с хлебушком попью, скажу, обедала. И приезжает к нам полковник, а уж он в генералы вышел, и ему высокое место. В Индию, губернатором главным, вон как. И Катечка уважительная с ним, самая воспитанная. И все ему известно про Катечку, звезда стала. И стал он ее прогуливать, как хороший кавалер. А кислый нам 200 рублей прислала. Разбогател от старичков, какие вот утопли. Сколько-то отказали ей, и домик в деревне с матерью она жила, и к себе зовет отдохнуть. Какой уж отдых. Катечка развертелась, удержу нет. Собирайся, перебираемся. В самую первую гостиницу и перебрались. Царские хоромы, прям войти страшно. И салоны, и телефоны, и ванны, и... Швейцары кланяются, и горничные виляют, и лакеи. Первое-то время в ванную сесть боялась, а ну-ка обидятся, воспретят. А ей чистой сроду так. Потом уж и я обыкла. Захочу чайку, прикажу. Ну как мы такую квартиру оправдаем? А она все пылем надо в глаза пускать. И какие туалеты пошила, принцессам только. Какие-то сеточки надевать стала, как рыбка серебряная склизкая, дивлюсь только. Ручки и ножки растирать барышни ходила, ноготки править, как уж тут полагается. Духи в ванной лила, делала вот голубую, а то розовую, и волосы обстригла, чисто мальчишка стала. Заплакала я над ней. Поликмахеру каждый день 5 рублей, подумать страшно, и откуда берется. Знакомые зайдут по клетке, где мы служили, никогда ее дома нет. Со мной посидят, какое, говорят, счастье вам выпало. Полковника-богача нашли. Бесстыжие. И казак-благодетель приходил. Завистует у нас, как наша барышня хорошо устроилась. Я, говорит, не осуждаю, все лучше, чем для забавки к турку. Легко ли, барынь, такое слышать? Я-то, правду сказать, тревожилась. Сказала ему, это ей за картинки дают, бумаги с дилекторами пишет. Все, говорит, возможно, что и пишет. Намекнул я Катечке. «А что, — говорит, — может, на миллионы променялась? Как думаешь?» поглядел на нее. Нет, Катечка моя все такая, ягодка свеженькая, нетронутая, без поминки. Да так, барыня, уж знаю, я каждую по глазам узнаю. А у Катечки глазки святая водица, чистые, и говорю ей, а так и думаю, не променяешься. Василисы Премудрой назвала. А он как?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.